«Как живешь?» — спросил Кузьма, слезая с коня. Он сделал это как во сне, будто перелетел с горы на гору. «Живем. Да и как?» «Да, тоже». Лошадь потянулась к воде, сыпая глинистый край берега. «Разнуздай коня-то, он пить хочет». Кузьма суетливо и долго отстегивал удилину. Никак не мог. Марья засмеялась, не громко, не обидно. «Дай-ка!» Подошла, разнуздала и осталась стоять рядом. Кузьма услышал запах ее волос, тонкий, отдающий сухостойным солнечным травняком. Увидел, как на шее около уха трепетно вспухает тоненькая синяя жилка. Шагнул. Глаза Марьи округлились, зеленоватые, с радужными стрелками, лучиками вокруг зрачка. — Что ты? — спросила она. Еще заметил Кузьма, когда она говорит, кончик носа ее чуть шевелится. В груди даже больно сделалось, как горячая железка влипла. — Ну что ты? — Не знаю. Кузьма качнул головой. — Люди же увидят, — сказала Марья, продолжая смотреть в глаза Кузьмы. «Увидит, что стоим. Уезжай. Сейчас». Кузьма не шевельнулся. Марья осторожно провела мокрой ладошкой по его лицу, со лба вниз, легонько толкнула. Кузьма повернулся, пошел к коню. Марья зачерпнула ведро воды, подала ему. «На!» — посмотрела строго, внимательно. «Уезжай!» — и отвернулась. Кузьма ни о чем не думал, когда ехал обратно. Все время чувствовал прохладную Марьину ладонь на лице. Никак не мог отвязаться от этого ощущения. Его поджидали с водой. Он отдал ведро и сказал Клавде. «Я сейчас. Мне нужно». Поехал в стан. Зашел в свой балаган, лег вниз лицом, закусил рука в рубахе. Долго лежал так. Все. Короткое спокойное счастье его разлетелось вдребезги. Мир заслонила Марья. Стояла в глазах, какой была, когда подавала ведро с водой. Смотрела снизу. Судьба словно сжалилась над ним. Только он вернулся к работе, с косогора к ним скатился на коротконогой кобыленке молоденький парнишка из Баклани. Там пришли эти, с Макаром. Порох по домам ищут. Лопатину забирают. Федя уже надевал рубаху. Похватали ружья, какие были, пали на коней и понеслись. «Объехай всех, кто есть из деревни», — сказал Кузьма парню, с которым скакал рядом. Тот кивнул головой, не сбавляя ходу, отвалил в сторону. Лошади подровнялись на ходу одна к другой. Шли кучно. Дробный топот копыт слился в один грозный гул. В деревню залетели на полном скаку. Встретили на улице старика. Поздно хватились. Ушли. Куда? А дьявол их знает. У меня папаху отобрал один, шоп ему. «Куда, в какую сторону поехали?» — заорал Кузьма, танцуя возле старика на разгоряченном коне. «Что ты на меня кричишь-то?» «Сказал, не знаю». «Давно?» «Не шибко давно». Разделились на три группы, кинулись по разным дорогам. Группа, с которой был Кузьма, поехала по дороге, которые только что приехали, с тем, чтобы потом свернуть к парому через Баклань. Там начинались Согры, Чернолесье. За деревней встретили еще человек 15, ехавших с покоса. Соединились. Объездили километров 20 в округе. Банда как в землю ушла. Даже следов не оставила. Вернулись под вечер. Приехали другие группы. Бандиты ушли. Разошлись по домам посмотреть, что они натворили. Взято было немного. Кое-что из одежды, сапоги, ремни. Зато порох подмели вчистую в каждом доме. Кузьма заехал к Сергею Федоровичу. Тот стоял в завозне и чуть не плакал. «Топор взяли паразиты, ведь все равно изубрят об камни. а он мастеровой. Кузьма устало присел на верстак. За возней было прохладно, пахло стружкой и махрой. По стенам на деревянных спицах висели пилы, пилки, ножовки, обручи. В углу сваленные неошиненные колеса. «Ах, варнаки проклятые!» — ругался Сергей Федорович, сокрушенно качая головой. «Что я теперь без топора буду делать?» Кузьма встал. «Спросят, скажи, я в район поехал, скоро вернусь». «Ты зачем туда?» Кузьма, не отвечая, вышел из-за возни, сел на коня и выехал со двора. Вернулся Кузьма через два дня. Не заезжая домой, проехал прямо в сельсовет. Его встретил на крыльце сияющий Елизар. «У нас гость!» — возвестил он, непонятно улыбаясь. Кузьма почувствовал почему-то неприятный холодок под сердцем. «Какой гость?» «Гринька, Малюгин!» «Что ты говоришь?» Кузьма спрыгнул с лошади, прошел в сельсовет, подумал, что Гринька пришел сам. «А где он?» «В кладовке». «Его поймали, что ли?» «Ага. Федя Байкалов вчера привел. Накостылял ему, видно, по дороге. Едва приволок». Гринька лежал в кладовой на лавке, закинув ноги на стенку. Харкал в низкий потолок, стараясь попасть в муху. Плевки ложились рядом с мухой. Муха почему-то упрямо не улетала, только переползла с места на место. На стук двери Гринька повернул голову, широко улыбнулся старому знакомому. «А, здорово живешь?» «Здорово», — весело сказал Кузьма. «Со свиданницем. Очень рад». «Спасибо», — откликнулся Гринька, не снимая ног со стенки. «Опять меня поведешь?» «Нет, теперь по-другому будет. Как же ты попался?» «Бывает», — сказал Гринька и опять харкнул в потолок. «Бывает, что и петух несется. Федор тебя поймал, говорят». «Этому человеку можешь от меня передать?» Гринька снял со стены ноги, сел на скамейки. «Я у него в долгу». «Какие вы грозные все! В долгу! Плевал он от таких страшных!» Гринька нахмурился, зловеще сломил левую бровь, но сам не выдержал этой гримасы, улыбнулся. «Глянешься ты мне, парень, — сказал он, — по-моему, ты не дурак. Тебя как зовут? Отдыхай пока, потом поговорим. Невеселые тебя дела ждут, могу заранее сказать». Гринька вопросительно и серьезно глянул на Кузьму, но тотчас овладел собой. «У меня, паря, всю жизнь невеселые дела, так что не пужай». Лег и опять закинул ноги на стенку. «Ну, такого у тебя еще не было», — сказал Кузьма, вышел и запер кладовку. Елизар что-то писал, склонив голову на левое плечо и сильно наморщив лоб. «Гриньку беречь, как свой глаз», — сказал Кузьма. Бросил на лапку красноармейскую шинель и шлем. «Да и вот еще что. Я теперь буду секретарем сельсовета». Елизар поднял голову, долго смотрел на Кузьму. «Понятно, что с секретарем. Я думал, ты оттуда председателем приедешь. Что-то меня долго не снимают». «Снимут», — добросердечно пообещал Кузьма. «Сами бакланцы снимут». И вышел на улицу. Федя был дома. У него расхворалась жена, и он старался не отлучаться. «Как же ты поймал его?» — спросил Кузьма, когда поздоровались и присели к столу. «А он сам в руки шел. У нас стелок вчера пропал. Я пошел вечером поискать за деревню. Смотрю, Гринька идет. Ну, мы пошли вместе». Кузьма улыбнулся, хотел передать Гринькину угрозу, но подумал и не стал. Хавронья слышала их разговор, могла перепугаться. «Я теперь секретарь сельсовета», — сказал Кузьма. Федя с уважением посмотрел на него. «Теперь, я думаю, Гринька знает про них. В одних местах были. И Гриньку тряхнем. За всех возьмемся». Кузьма был настроен воинственно. «Давно еще сказал мне один человек», — заговорила слабым голосом Хавронья, что есть, говорит, дураки в полоску, есть в клеточку, а есть сплошь. Погляжу я на вас, вот вы сплошь. Какое ваше телячье дело до той банды? Они сроду по тайге ходят, испокон веку, и будут ходить. Лежи, поправляйся, — добродушно сказал Федя. Тебе, дураку, один раз попало, не имется. Он вот узнает, Макарка-то, про ваши разговорчики. Нашли с кем связываться, с головорезом отпетым. Федя и Кузьма молчали. Кузьма незаметно подмигнул Федя, они вышли на улицу. Я вот чего пришел. Любавин из Покос приехали? Приехали. Возьми Яшу и подождите меня здесь. Я домой заскочу на минуту, потом пойдем арестуем старика Любавина. Федя задумался. Зачем это? У меня, понимаешь, такая мысль. Банда где-то недалеко, так? Узнает Макар, что отца взяли, и захочет освободить или отомстить. Он мстительный. А мы его встретим здесь, а? Что с ним, со стариком, сделается? Посидит, отдохнет? Можно, согласился Федя. Я быстро схожу. Любавины только пришли из бани. Емельян Спиридонович распарил старые кости, лежал на кровати в исподнем белье красный. Кондрат ходил по горнице и тихонько мычал, ломило зубы. На покосе в самую жару напился ключевой воды и простудил их. Михайловна собирала ужинать. В избе было тепло, пахло березовым веником, заливался веселой песней, мелко вызванивая крышкой пузатый самовар. На полу два котенка гонялись друг за другом. Один, убегая от преследования, прыгнул на кровать, и ему попалась на глаза тесемка от кальсон Емельяна Спиридоныча. Он начал играться ею. Спиридоныч шкваркнул его голой ногой. — Щекотно, черт тебя! — А? — спросила Михайловна. — Не с тобой. В сенях хлопнула дверь. Заскрипели доски по чьими-то тяжелыми шагами. — Ефим, наверное, — сказал Емельян Спиридоныч. В избу вошли Кузьма, Федя и Яша. — Здравствуйте. — Здоровы были. Емельян Спиридоныч сел, тревожно разглядывая поздних гостей. — Макарк что-нибудь отколол, — подумал он. Из горницы вышел Кондрат, остановился в дверях, держась рукой за щеку. — Собирайся, отец, пойдешь с нами, — сказал Кузьма Емельяну Спиридоновичу. Тот продолжал смотреть на них, не шевельнулся. — Куда это он пойдет? — спросил Кондрат. — С нами. — Для чего? — Я там объясню. Кузьма переступил с ноги на ногу. Слишком покойно и мирно было в избе для тех слов, какие сейчас, наверное, придется сказать. — Ты здесь объясни. Кондрат отнял от щеки руку. — Где это там? — объяснишь. — Одевайся, — строго сказал Кузьма, глядя на Емельяна Спиридоновича. — Никуда он не пойдет, — тоже повысил голос Кондрат. Емельян Спиридонович потянулся рукой к спинке кровати. — Я только штаны надену, — сказал он сыну. Все молча стояли и смотрели, как он надевает штаны. Он делал это медленно, как будто нарочно тянул время. — Побыстрее можно? — не выдержал Кузьма. — Ты не покрикивай, — спокойно сказал Емельян Спиридонович. — Мне некуда торопиться. — Ты арестован. Емельян Спиридонович прищурился на Кузьму. — Это за что же? — За делом. — Вот что. Кондрат решительно стронулся с места и пошел на Кузьму. — Ну-ка, поворачивайте оглобли и... — К такой-то матери отсюда! Из-за Кузьмы на полплеча выдвинулся Федя, в упор спокойно глянул на Кондрата. — Не ругайся. Кондрат остановился, смерил Федю глазами. — А ты-то чего тут? — Так, на всякий случай. Кондрат сплюнул, повернулся и ушел в передний угол. Сел на лавку. — Земледав. — Не ругайся, — и еще раз сказал Федя. — Ты чего, в партизанах, что ли? — спросил его Емельян Спиридонович. — Ты, может, перепутал? — А что? — не понял Федя. — Чё ты тут командуешь?